Армянин отвечал, что отец его и он готовы все промыслить для великого государя, потому что приказчики их ездят во все государства. Можно заказать богатый чепрак, можно сделать в 50 тысяч. Можно из Индии привезти птиц, которые говорят по-индейски, а зверей привезти нельзя, потому что ехать надобно через два моря. Мастеровых людей в Шаховой области много, и он, купчина, станет их призывать в московское государство. Они с отцом великому христианскому государю во всем работать и служить ради, а не для своей прибыли. Шах их жалует, торгуют они беспошлино, только шах веры бусурманской, а они христианской веры, и для того великому государю служить и работать ради. Мы видели, как при царе Михаиле англичане и другие западные народы домогались у московского правительства свободной торговли по Волге с Персией. Теперь подобное предложение явилось наоборот из Персии, от компании тамошних армян. В 1666 году армянин Григорий Лусиков подал царю челобитную. «Пожалована наша компания от шаха правом вывозить из Персии за море шелк-сырец, через которое государство мы захотим. Возим мы шелк многие годы через турецкое государство, которое обогащается от нас таможенными сборами. Поговори с товарищами. Я выехал к тебе, великому государю, бить челом, чтобы ты пожаловал. Велел нам возить шелк-сырец и другие персидские товары, которые на немецкую руку, через свое московское государство за море в немецкие земли, и опять указал нас пропускать назад из-за моря через Архангельск с немецкими товарами, золотыми и ефимками в Персию. Если мы продадим шелк в Астрахани, то заплатим пошлины по 5 копеек с рубля. Если не продадим, вели оценить шелк по 20 рублей пуд. Взять по 5 копеек с рубля и пропустить к Москве. Если продадим в Москве, то вели взять пошлины по 5 копеек с рубля. Если не продадим, то вели оценить пуд по 30 рублей. Взять пошлины по 5 копеек с рубля и отпустить к Архангельску. Если продадим в Архангельске, вели взять пошлины по 5 копеек. Если же не продадим, вели пуд оценить по 40 рублей пошлины, взять по 5 копеек с рубля и пропустить за море в немецкие земли. А которые персидские товары годны на немецкую руку, вели с нас брать пошлину, как ведется, также вели брать обыкновенную пошлину из немецких товаров, которые мы привезем в Архангельск. От провозу этого шелка и других товаров твоим подданным великая прибыль. Иноземцы, которые теперь ездят на кораблях в турецкую землю, для покупки этого шелка и других товаров все будут ездить к Архангельску, и с них будут сходить в твою казну большие пошлины. В мае 1667 года орден Нащекин написал договор с компанией на условиях, означенных просьбе. Агентом компании в Москве по просьбе армян утвержден был англичанин Брейн. Агент обязывался послать своих верных людей в Астрахань, Новгород, Архангельск и другие порубежные города и всякими делами компании, в челобитие и торговых промыслах честно и верно родить великому государю, его боярам, думным и приказным людям обо всяких делах и обидах извещать и бить челом родительно, без всякой поноровки недругам компании. Отписывать о делах компании к ее членам в Персию, как случатся ездоки. За это родение компания платит Брейну с проданных товаров по деньге с рубля. Если же компания пришлет шелк или другие товары к самому агенту для продажи, то платит ему с продажных товаров по грошу с рубля. Если же он товары продаст или выменяет на другие, то платить ему по другому грошу с рубля. В мае написан был договор, а 19 июня сделано было распоряжение о строении кораблей для Каспийского моря. Великий государь указал для посылок из Астрахани на Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде в селе Дединове, а ведать это корабельное дело в приказе новгородской чети боярину Афанасию Лаврентьевичу ордену Нащекину, да думным дьякам Докторову, Голосову и Юрьеву. В тот же день иноземец Иван фан Сведен объявил в приказе корабельщиков Ламберта Гелта с товарищами, 4 человек, нанятых на 4 года. Полковник Корнелиус фан Буковен, отправился в Вяземские и Коломенские уезды осматривать леса. К Марселесам на их тульские и каширские заводы послана была память, давать железо самое доброе на корабельное дело. Плотников и кузнецов велено было набирать из рыболовов села Дединово, охотников, а в неволю никого не нудить. Главным распорядителем при строении кораблей был приставлен Яков Полуэхтов. Новое дело пошло не так скоро, как бы хотелось. Хотелось, чтобы корабль поспел к весне 1668 года. Но 1 октября 1667 Полуэхтов прислал сказку «Дединовского старосты», что у них корабельному делу охочих плотников нет. Того же числа другая отписка Полуэхтова. Кабацкий голова отказал, денег у него нет. На корабельное дело дать нечего. Плотников велели нанимать в Коломне и Дединове, но от 27 октября от Полуэхтова новая отписка. В Дединове плотники охотою не нанимаются, а подрядчиков нет. И корабельное дело за плотниками стало. Послали память в приказ Большого дворца. Велено всем дединовским плотникам уговариваться без всякого опасения. Наем им будет без убавки, и в неволю на них корабельное дело накинуто не будет. Сорщикам не верили бы. Полуэхтову послали государеву грамоту. Из Дединова у других сел взять приказных людей-плотников 30 человек, а корму давать им по 4 алтына на день. Работа пошла с 14 ноября. В январе отписка от Полуэхтова. Плотникам и кузнецам дано корму по 4 алтына на день человеку, одни малые и холодные. Корабельное дело не спора, а корму без указа убавить не смею. В ответ велено давать по 2 алтына человеку, досмотреть, чтобы не гуляли. 30 плотников оказалось мало. Понадобились канаты и бечевки. Мастеров канатных можно было сыскать между крестьянами епископского села Городищ. Но никто из них волею не подряжался. Спросили парусного мастера. Нет. Иноземцы объявили, что надобно на корабле вырезать корону. Резчика негде было сыскать. Дединовцы наскучили незваными гостями. Староста приходил со многими людьми и ссылал полковника фан Буковена со двора. Отводили дворы далеко от корабельного дела. Велели прибавить еще 20 человек дединовских плотников. И полковника велели поставить на ближнем дворе. Епископу Коломенскому велели дать канатных и бечевных мастеров. Из оружейной палаты велели выслать в Дединово резного мастера. Туда же велели послать из пушкарского приказа казенного кузнеца Никитина. Но и тут неудачи. Пушкарский приказ отвечал, что кузнец Никитин делает к большому успенскому колоколу язык, а кроме того кузнеца языка делать некому. Оружейная палата отвечала, что у нее резного мастера нет. Парусных швецов и токарей велели взять на Коломне, кузнецов в Переславле-Рязанском, живописцы и резца на Гранатном дворе. Но на Гранатном дворе их не оказалось. Послали в Стрелецкий приказ. Между тем наступила весна, май месяц. Полуэхтов дал знать, что корабль на воду спущен, будут отделывать его на воде, а яхты и шлюпы поспеют скоро. Но в июне новые жалобы от Полуэхтова. Коломенский епископ Мисаил канатных мастеров не дает. А епископ жалуется. «Дал я 8 человек мастеров, но Полуэхтов бьет их и мучит, в подклеть сажает. Пеньки и кормовых денег не дает, мучит голодную смертью». На Коломенском кружечном дворе, на котором до сих пор брали деньги для корабельного строения, денег не доставало. Послали взять в Зарайске и Переславле Рязанском из таможенных доходов. Отыскали и отправили в Дединово иконописца и резца. Резцу велено короны резать, а иконописцу где доведется цветить. Лето уже приближалось к исходу, а корабль все не был готов. 7 августа послана к Полуэхтову царская грамота. Велено у корабля на корме сделать и вырезать травы и вызолотить. Орла и короны делать не велено, а на носу сделать льва. Велено делать с большим поспешением, чтобы в августе месяце отпустить корабль из Дединова. Полуэхтов отвечал на это, что главная остановка за епископом Мисаилом, а 8 канатных мастеров мало, а епископ не дает в прибавку. Послали новую грамоту к епископу с большим подтверждением, а к Полуэхтову опять приказ, чтобы непременно корабли были готовы к отпуску в августе месяце. Прошел август, прошла и половина сентября. Полуэхтов доносит, что корабль, яхта, 2 шлюпа и боты сделаны, совсем наготове, но больших канатов, на чем кораблю и яхте стоять, не сделано, потому что мастеров только 8 человек, а больше епископ Мисаил не присылывал. Пошла третья грамота к епископу, а к Полуэхтову приказ – отпустить корабли в Нижний Новгород с полковником фан Буковеном и корабельщиками, а кормщиков и гребцов взять из Коломенского посада и Коломенского яма знающих людей, которые бы в оке-реке водяной ход знали. В Нижнем велено корабли поставить для осеннего и весеннего льда в заводях и беречь накрепко. Чего на кораблях не поделано, то фан Буковен должен был доделать в Нижнем. Но 19 октября отписка из Дединова. Коломенские ямщики государеву указу учинились ослушны. На корабли кормщиков и гребцов не дали. Кораблю по оке идти нельзя, вода мелка. А тут еще Полуэхтов поссорился с Буковином, начали доносить друг на друга. Фан Буковин пишет, что в оке вода мелка, идти кораблю нельзя, а Полуэхтов пишет, что в реке вода велика, и кораблям идти можно, только полковник с подьячим пьет и бражничает. А государеве деле не радеет, хочется ему, чтобы корабли зазимовали в Дединове. Чтобы помочь делу, послали грамоты к Полуэхтову. Если отпуск замедлится, то быть ему в опале и наказание, и во что корабли станут, те деньги доправят на нем. К Буковину. Если не пойдет в Нижний тотчас, то доправят на нем кормы за все прошлые месяцы. Но и это не помогло. Буковин дал знать, что с 4 ноября морозы сильные, по оке лед начал плыть большой, а Полуэхтов присылает сказку за руками старост ловецких сел, что 2 ноября по оке корабельный ход был. Как бы то ни было, корабль зазимовал в Дединове. 20 ноября явился в посольском приказе корабельный капитан Давыд Бутлер с 14 товарищами. Приехали они из-за моря, из Амстердама, к великому государю в службу по призыву фан Сведена. 2 марта 1669 года Бутлера с товарищами до Астраханца, который на Каспийском море бывал, отправили в Дединово смотреть корабль. Можно ли на нем по Каспийскому морю ходить? Посланные возвратились и объявили, что корабль и яхта годны. 25 апреля по государеву указу велено кораблю дать прозвание «Орел». Капитану Бутлеру велено поставить на носу и на корме по орлу, и на знаменах, и на еловчиках нашивать орлы. Бутлер подал в посольском приказе список с артикульных статей, как должен капитан между корабельными людьми расправу чинить и ведать их. Артикулы были одобрены. Наконец, в начале мая «Орел» двинулся из Дединова, а 13 июня отпущен из Нижнего в Астрахань. Постройка корабля, яхты, 2 шнек и бота обошлась в 9021 рубль. Неудачному началу соответствовал несчастный конец. Стенька Разин сжег корабль в Астрахани. Разбой Разина, разногласия, происшедшие в компании, и смерть Шаха Аббаса II помешали также исполнению договора, заключенного с армянами. Между тем орден Нащекин удалился от дел, место его занял Матвеев, и в июле 1672 года в посольский приказ созваны были выборные торговые люди, по два человека добрых из сотни. Им прочли договор с армянскую компанию 1669 года и спросили: «Если армяне по договору шелк, сырой и всякие товары станут привозить в Московское государство, в Архангельск, Новгород, Псков, Смоленск, и за море с товарами ездить, то не будет ли московским и всех городов купецким людям в их промыслах помешки?» Выборные отвечали: «При царях Михаиле Федоровиче Алексея Михайловича Персидской области купецкие люди, персияне, армяне, кумычане, индейцы, приезжали с шелком и со всякими персидскими товарами и торговали в Москве, и в Астрахани, и по другим городам всегда с русскими купецкими людьми, а с немцами, греками и ни с какими иноземцами нигде не торговали, а в немецкие земли через Московское государство не езжали. А русские купецкие люди со всякими русскими и немецкими товарами ездили в Астрахань и в Персию за море, и меняли русские и немецкие товары на шелк и на другие персидские товары, и продавали в казну великого государя, а из казны продавали немцам на Ефимке, также и от себя продавали шелк немцам на Ефимке, а Ефимке отдавали в казну на мелкие деньги, и оттого казне бывало немалое пополнение, а русским купецким людям был промысл, и многие пошлины сходили с них и с персиан. Если же теперь армяне станут торговать с немцами, то постановят с ними договор. Шелк продадут немцам на Ефимки и на золотые, и на заморские такие товары, которые прежде русские люди покупали у немцев и продавали персиянам. Так по этому договору Ефимки и золотые, и заморские товары пойдут в персидскую землю через Московское государство, и персидской земле будет прибыль, а казне великого государя убыток. Русские купецкие люди лишатся своих промыслов и придут в убожество». В конце 1672 года опять приехал в Москву Григорий Лусиков и услышал от Артамона Сергеевича Матвеева такие речи: «В 1667 году великий государь вас, армян, пожаловал, с шелком и другими товарами вам приезжать позволил, как о том в крепости написано. Для покупки шелка приготовлена царская казна многое, и потерпела она в простое от долгого времени убытки великие. Этим вы свой договор нарушили, а теперь объяви, по договору шелк с собою ты привез ли, и чем вознаградишь убытки, понесенные царскую казною?» Лусиков: «Христос не пришел разорять Моисеева закона, но исполнить. А слух носится, что договор о шелке хотят переменить». Матвеев: «Правда, что Христос сошел на землю ради нашего спасения и не пришел разорить закон, но исполнить. Это твое слово к пополнению царской казны пристойно. Объяви, каким способом можешь вознаградить царскую казну за убытки». Лусиков: «В договоре не постановлено, чтобы нам шелк ставить в царскую казну. Шелку я не привез теперь с собою за казацким воровством, а как вознаградить убытки царской казни, не ведаю». Матвеев: «За казацким воровством останавливать товаров вам было не для чего, потому что всякому свое здоровье должно беречь больше пожитков. Сам ты проехал и шелк мог провести, а не привез, царскую казну изубытчил и договор нарушил.